Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров». 200 лет со дня смерти Екатерины Великой. Впервые в эфире 14 ноября 1996 года. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Ноября, 200 лет со дня смерти императрицы Екатерины Великой. Ей, преобразовательнице и вершительнице, драматургу и политику, собеседнице и любовнице, посвящена сегодняшняя программа. Мы поговорим о неосуществившихся планах Екатерины по переделке Европы и об изменении ею лица Петербурга, о взгляде европейских мыслителей на великую жену и о музыке при ее дворе. Эта музыка и будет сопровождать нас в течение всей передачи. Тем более, что к этой музыке императрица имела самое прямое отношение.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня Екатерине Великой. Ноября, 200 лет со дня ее кончины. Наша программа посвящена культуре екатерининской эпохи и личности самой императрицы. Вот с личности давайте и начнем. Рассказывает петербургский историк Наталья Телетова.
Итак, 200 лет, как нет в живых Екатерины II, Екатерины Великой. Вспомним годы Русской империи. Имперский период – это 200 с небольшим лет. Он начинается Петром I. Его расцвет падает на власть Екатерины II. Очевидно, где-то Александр I, как ее внук, заходит в этот расцветный период. А потом начинается заметный или незаметный спад истории России, спад блеска, может быть, и страха международного, и все-таки это был, когда не только боялись, но уважали и считались как с каким-то явлением чрезвычайно значительным. Екатерина умела сделать значительной свою власть и этот период. Петр I получил прозвание «Великий», Екатерина II – прозвание «Великой». Как родились эти прозвания, по-моему, никто не знает, но это стало устойчивым, я бы сказала, даже эпитетом. В отношении к ней любопытно, что все люди делятся на две враждующие группы. Она в какой-то мере тот камень преткновения, который позволяет определить, с кем ты имеешь дело по отношению к ней. И тут невольно слова Петра Ивановича Бартенева, издателя Русского архива, человека, который издавал сборник «XVIII век», и который чрезвычайно ценил, любил императрицу Екатерину Великую, ее эпоху, ее соратников, ее орлов. В споре с историком Ключевским Василием Осиповичем он произносил замечательную фразу: «Ах, Василий Осипович, что вы все занимаетесь ночами, государыни? А вы лучше занимайтесь ее днями». Вот это, я думаю, что должно быть определяющим. Причем любопытно, что один дворянин, другой священничий сын. Для второго, Ключевского, определяющим была интимная сторона ее жизни. Для широко мыслившего Бартенева определяющим были ее дни, ее деяния, ее натура. И вот мне представляется она совершенно замечательной фигурой. Я говорю «триизм», и все-таки я его говорю. Вспомним, кто был перед нею. Перед ней были почти непрекращающиеся дамы. Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета. Все три были замечательны своей не очень высокой культурой, неразвитым интеллектом и убежденностью, что раз они императрицы, то им ничего больше делать не нужно. Не хочется вспоминать позорные, в общем-то, факты из биографии всех трех. Разве одно? Все три были чрезвычайно, в общем-то, склонны к тому, чтобы применить и пытку, и жестокость. Это было в порядке вещей, это было древние времена. Это было почти 300 лет назад. После Петра это все было понятно. Екатерина отменила пытку. Да, был Шишковский, поговаривали, что он применял плети. Но разве это то? Вспомним одну деталь. Допустим, из жизни Елизаветы Петровны. Она возненавидела балк в замужестве Лопухину. Было дело Лопухиных, о котором не любит говорить, ну, потому что принято, что Елизавета Петровна, дочь Петра, возвеличивают ее. На лобном месте красивой, умной женщине вырвали язык. А потом послали в Сибирь в ужасные условия, где она, потом ее муж с водянкой ног и, наконец, сын вернулся больной совершенно. Вот вам сюжет, который совершенно невозможен для екатерининской эпохи. Ни личной зависти, напротив, щедрость души. Все это кажется чрезвычайно важным. И когда мы смотрим на ее дни, то мы видим эту благородную и широкую натуру. Это был человек, который всю жизнь работал над собой. Сначала бедная немецкая принцесса, что вызывало страшное презрение у вельможных и не очень далеких людей, которая выучила русский язык, которая приняла православие, которая всегда от себя всего требовала. Если бы так было у всех властей русских. Далее вспомним ее благородство в некоторых, казалось бы, отдельных деталей, которые позволяют говорить о значительности и величии этой императрицы. Вот казнь злодея Емельки Пугачева, сразившего, запытавшего всякими способами повешением, уничтожившего около 300 дворян. Причем детей, стариков все шли. Что сделала Екатерина? Сенат, все присудили к четвертованию Емельку. Четвертование, средневековая немецкая казнь. Рука, нога, нога, рука, голова. На пятом месте только жизни замученный лишался. Она дала тайный приказ посланному на казнь в Москву своему человеку, чтобы палач спутал, сначала отрубил голову. Потом все остальное, то есть это была уже, так сказать, разделка туши, простите, грубо скажем. Ей была отвратительна мысль о человеческом страдании. Как она относилась к Пугачеву, надо понимать. Но это была высокая душа. И вот эта деталь, она определяет уже личность. Да, она была опасным и страшным человеком для Ивана VI, младенца заточенного. История с княжной Таракановой общеизвестная. Наконец, Новиков, о котором можно много говорить. И все-таки он не был казнен, он не был пытан. Он был все-таки только в крепости. Не будем забывать, что это все-таки вторая половина XVIII века. И проблемы гуманизма еще, так сказать, только вырастают внутри человеческого общества. К ней ненависть, как правило, у завистников. Чему завидуют? Будем откровенны. Завидуют ее интеллекту, культуре, ее свободному общению с Дидро, с Вольтером, с Руссо. Не будем забывать, что ее возлюбленный Григорий Григорьевич Орлов переписывался с Руссо. И когда мы делаем вот эту типизацию, огрубляя ее отношения с ее возлюбленными, мы просто фальшивим, и мы клевещем на нее. Орлов переписывался с Руссо, и это было, так сказать, чем-то органичным. Да, Пушкин сказал в 23 года, сказал очень жестоко о ней, что она Тартюф в юбке и короне. Но в 29 году, то есть когда ему было 30, он уже ее называет «только великая жена», оставившая памятники в Царском селе, памятники великих событий и великих людей, Орлов екатерининских. Его мнение постепенно меняется. Екатерина вызывала ненависть и зависть, но так как сказать, что завидовали ее интеллекту, ее великолепной улыбке, как говорят, освещавшей все вокруг, завидовали этому, но находили, как всегда, мелкие душонки, находили повод, замечательный она давала повод. Ах, сколько у нее любовников! Ах, она меняла их! Ах, она растратила казну на свою беспамятную, совершенную любовь, когда она, так сказать, со всем ее умом забывала обо всем. Вспомним, как одиноко, как несчастна она была до своих 33 годов, когда она пришла к власти. Как страшна была ее судьба во власти туповатой и жестокой Елизаветы. Екатерина была окружена всевозможными доносчиками. Ее унижали как только могли. Унижали как бедную принцессу. Унижали как безвластную девочку. Больную, умиравшую от туберкулеза. Когда она распрямилась, естественно, что ей захотелось счастья, и в этом была ее, так сказать, полнота ее образа. Она не была каким-то мушкетером, так сказать, на троне. Нет, это была женщина, но всей полноты человеческой натуры. Теперь посмотрите, ее упрекают за недостаток скрытности, ведь вот за что. Посмотрите, пожалуйста, Анна Иоанновна с ее конюхом Бироном, который присвоил себе фамилию французского аристократа Бирона, а он был просто конюх, причем он был женат и имел детей. Ну что ж, постоянство своему любовнику завидное. Отвратительно Анна Иоанновна с ее жестокостью, с ее любовью к Буженине и Бирону. Кажется, больше ничего она не любила. Это все разрешалось ей. Елизавета Петровна, и марганатический брак, и фаворит, и все было. Но умение скрыть это, лицемерие. И анекдот, так сказать, и парадокс заключается в том, что ненавидели Екатерину не за то, что можно было, и за разделы Польши, и за того же Новикова. Нет, недостатком ее считали, она могла скрывать фаворитов. Ах, она была искренне и простодушна. Она была величава в своих страстях. И вот это-то как раз ее открытость и смелость любить и действительно терять голову ей ставили в упрек. Вот это как раз то, что так защищал в ней Петр Иванович Бартенев. То, что мне представляется совершенно замечательным. То, что разрешено было Павлу Петровичу, ее сыну потом, Гагарина, Нелидова, плюс жена первая, вторая после смерти первой. Николаю Первому, простите, мы знаем его возлюбленных. Все это было можно, но они мужчины, а ей женщин нельзя. Это все сознание, которое влечет нас в какие-то азиатские туранские равнины, где так естественно было, что женщина не может, а мужчина может. Вот эти начала разделения полов и противопоставления, это ханжество общества, обвинявшего ее в ханжестве, меня всегда поражает и умиляет. Но когда мы читаем не только ее переписку с замечательными людьми, не только ее записки, когда мы читаем историю ее царствования, перед нами встает действительно фигура замечательного человека, великой Екатерины. И не ханжи прозвали ее великой. Ханжи упрекали ее в том, что не было столь важным. Я бы закончила свои слова о ней вот какой фразой. Она теряла свою умную голову, потому что хотела ее терять. Это ей не прощают, а не сами связи. Если бы были они тайными, все было бы на месте.
рассказывала петербургский историк Наталья Телетова. На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня культуре Екатеринской эпохи. Одним из результатов царствования Екатерины стало преобразование Петербурга. Послушаем историка Петербурга Юрия Овсянникова.
Едва став единовластной хозяйкой Зимнего дворца, Екатерина II тут же потребовала перестроить многие залы и помещения. Работу доверили французу Валену де Ламоту, и вскоре он смеялся в кругу друзей. «Я теперь выбрасываю старые стены через окна». Стиль предыдущего царствования, барокко, с его скрытым внутренним беспокойством и нарочитой пышностью, не соответствовал взглядам высокообразованной Екатерины. Идеей ее царствования должен был воплощать новый стиль – классицизм, который следовал образцам античного искусства, сочетавшего спокойное величие и гражданственность. Первым в России архитектором этого нового стиля был Вален де Ламот. В 1765 году он вместе с русским архитектором Чувакинским возвел грандиозную арку Новой Голландии. Так называли остров, на котором хранился корабельный лес для Адмиралтейства. Арка потрясла тогда воображение современников своей строгой торжественностью. Историки искусства признали, что через нее классицизм вступил в Россию. Никогда. Ни до, ни после царствования Екатерины в России не работало одновременно столько блистательных европейских зодчих. Итальянцы Ринальди и Кваренги, англичанин Камерон, немец, родившийся в России Фельтон, и рядом с ними русские мастера, завершавшие свое образование в Риме и Париже, Кокоринов, Старов, Баженов. Всех их привлекали простор молодой столицы и несметные богатства русского двора. Условия, позволявшие претворить в жизнь самые грандиозные архитектурные проекты. Мудрая и честолюбивая Екатерина любила сравнивать себя с Петром I, но незадолго до своей кончины она сравнила себя с римским императором Августом. Перефразируя его известные высказывания о Риме, она заявила: «Я получила Петербург деревянным, а оставляя его каменным». Впрочем, имела для такого заявления все основания. Когда она вступила на престол, в столице было всего 450 каменных зданий, а в 1796 году их уже насчитывалось 1850. Русский художник Алексеев и швед Паттерсон оставили нам виды Петербурга екатерининского времени. Кораблям, входящим в него, открывался удивительная панорама украшенных колоннадами роскошных дворцов и общественных зданий, высокомерно взиравших на пришельцев. Для этой панорамы архитектор Фельтон исполнил неповторимую раму, протяженные гранитные набережные с нарядными спусками к воде и круглящимися мостами через каналы и речки. Тогда же Фельтон создал и прославленную решетку летнего сада. Ритмом своего классического узора и выверенными пропорциями она завоевала славу шедевра мирового декоративного искусства. Рассказывают, что один англичанин в XIX веке специально приплыл на своей яхте в Петербург, бросил якорь перед летним садом, полюбовался решеткой и уплыл обратно. Именно при Екатерине стараниями русских и зарубежных архитекторов Петербург обрел свой торжественный, стройный, строгий вид. От той поры сохранилось немало прекрасных строений, способных поведать о людях и нравах блистательного века Екатерины. Это здание Академии художеств и Академии наук, старый Эрмитаж и Эрмитажный театр, мраморный дворец, Смольный институт и ассигнационный банк, конногвардейский манеж, огромный гостиный двор, серебряные ряды и церкви Святой Екатерины и Армянская на Невском проспекте, Таврический дворец и Чесменский, так похожий на рыцарский замок, а рядом с ним почти готическая церковь и много-много других зданий. Именно при Екатерине была заложена основа того имперского облика Петербурга, что и сегодня пробуждает в нас тихую радость восторга. Архитектурный стиль, утвержденный императрицей, оказался самым долгоживущим. Он просуществовал почти 7 десятилетий. Последним настоящим памятником высокого русского классицизма стали воздвигнутые в 1834 году здания Сената и Синода, соединенные аркой. Через эту арку классицизм, призванный Екатериной в Россию, и покинул страну.
Рассказывал историк Петербурга Юрий Овсянников.
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров. 200 лет со дня смерти Екатерины Великой». Впервые в эфире 14 ноября 1996 года. Смотрит на самую прозападную из русских цариц сам Запад. Мы позвонили в Париж, где к памятной дате приурочена международная конференция под названием «Екатерина Великая и Европа». Приглашены ученые из России, Соединенных Штатов, Канады, Италии, Германии и Франции. У нашего микрофона организатор конференции, доцент университета «Париж-10» Анита Давиденков.
Я откровенно должна сказать, что историки на Западе не особенно интересуются ею, но, к сожалению, нас, как слависты, интересуемся вот скорее наследством Екатерины как представитель просвещения. Мы хотим посмотреть, какие межкультурные отношения существовали между Францией и между Европой и Россией при Екатерине, и на чем теперь обоснован наш общий культурный европейский подход к теперешним проблемам. Несмотря на то, что что она деспот и тиран. Она все-таки близкий к Европе и к Франции, поскольку, во-первых, она вела всю переписку и писала свои произведения на французском языке даже. Есть всегда критический взгляд на нее на Западе, конечно. Вот это именно тема обсуждения на конференции. И мы хотим сделать выводы и итоги после всех докладов. Я заранее даже не могу сказать точное направление, к сожалению. Сейчас идет речь об издании переписки Екатерины и, например, Гримма. Переписка Вольтера с Екатериной только частично опубликована во Франции. А я знаю, что в русских архивах, по-моему, почти все издано. Но то, что интересно, что она писала по-французски даже со своими близкими, сыном, и давала все советы по-французски, инструкции. Она знала раньше немецкий и французский, и выучила, в конце концов, русский. Очень поздно. До этого торжества, я думаю, что мы не особенно интересуемся во Франции Екатерине. Я думаю, что в Германии больше интересуются. Но, может быть, именно этот симпозиум даст какой-то толчок. Меня особенно интересуют межкультурные отношения в истории между Россией и Францией. И поэтому я обратилась в основном к 18 веку, который нам дал общий фонд классицизм, если хотите, и потом просвещение, от которого идет именно наши общие культурные взгляды. Я считаю, что она исключительно умна, на редкость умна. Девушка, которая 14 лет читает уже все философы на всех языках, это просто что-то редкое. Я считаю, что можно только поклониться уже перед ее знанием. Я, конечно, меньше верю в ее искренность. Но это уже дух эпохи. Я не уверена, что она смогла как государь идти дальше. Она не смогла сама ее себя свергнуть с престола все равно.
Рассказывала руководитель международной конференции «Екатерина Великая и Европа» Анита Давиденков. Звучит музыка, написанная не просто в Екатерининское царствование, но по прямому заказу императрицы. Это музыкальное сопровождение к ее историческому сочинению «Начальное правление Олега». Наши слушатели, вероятно, помнят цикл музыкальных передач «Неаполь в Петербурге», который подготовил и вел Марио Корти. Я попросил его рассказать об этом произведении и о музыкальной культуре Екатерининского царствования.
Начну сразу с отклонения от главной темы, потому что я стопроцентно уверен, что никто из участников этой передачи не упомянул о заслугах Екатерины перед орденом иезуитов. Когда иезуиты преследовались во всей Европе, и даже римский папа в 1773 году выпустил бреве о запрещении ордена иезуитов, Екатерина оказалась единственной среди европейских правителей, которая предоставила им убежище. Согласно русским историкам, Екатерина хотела всем показать, что она не подчиняется приказам римского папы. Однако сами иезуиты считают, что она это сделала потому, что очень ценила их деятельность в области образования. Но меня попросили говорить о заслугах императрицы в области музыки и музыкального театра. Екатерина не особенно разбиралась в музыке, но понимала ее значение, а главное, не захотела уступать правителям других европейских держав. Потому она и содержала, и расширяла капеллу, придворную оперу и приглашала самых знаменитых тогда композиторов и исполнителей музыки. Можно по праву сказать, что Петербург тогда ни в чем не уступал другим музыкальным столицам Европы – Вене, Лондону, Парижу или Неаполю. О ней русский историк Ключевский писал, что она больше думала о том, что скажут про нее, чем о том, что выйдет из задуманного дела. Отсюда ее любовь к рекламе, к шуму. Ее самое будут помнить больше, чем ее деяния. Так ли это было на самом деле? Если говорить о той музыке, которая сочинялась в Петербурге в ее эпоху, то это суждение Ключевского не совсем справедливо. Придворными капельмейстерами при Екатерине были Бальдассаре Галуппи, Томмазо Траетта, Джованни Пайзелло, Доменико Чимароза, Джузеппе Сарти и испанец Висенте Мартини Солер. В Петербурге в екатерининское время была написана самая популярная опера тех времен – «Севильский цирюльник» Джованни Пайзелло. Сама императрица писала либретто для нескольких опер. Писала сама или в соавторстве со своим секретарем Храповицким. Надо сказать, что в екатерининской эпохе не все были поклонниками итальянских опер. Один русский автор писал, что в них мусики жертвуют всем, даже и здравым рассудком. Но и Екатерина писала на вымышленные, часто бессмысленные сюжеты. Например, она сочинила либретто для испанского композитора Мартина и Солера. Опера называлась «Фивей», а действие происходило в Древней Сибири. Представьте себе, что можно было тогда говорить о Древней Сибири, в которой и фивеев не было. Но нашелся рецензент, который похвалил в стихах это либретто, противопоставляя его пресловутой бессмысленности итальянских опер. «Не хвастай, итальянец, брат буфой своей, нет в ней и смысла, умен наш фивей. В вашей довольно кривляния и крика, в нашей слова красят, а в вашей музыка. План натурален, соблюдены характеры». Но одно из главных сочинений Екатерины, написанных для музыкального театра, это ее историческое представление «Начальное управление Олега». Но об этом пойдет еще речь в нашей передаче. Скажу только, что 26 сентября этого года я оказался в Петербурге и совершенно случайно узнал, что в этот день в Петербургской капелле исполняются музыкальные фрагменты из этого представления. Вы не можете себе представить мое волнение. Возможно, впервые за 200 лет исполняется музыкальное сочинение трех композиторов – русского Пашкевича, итальянцев Карло Канобио и Джузеппе Сарти на слова Екатерины – «Начальное управление Олега». И это было сделано к стыду, я должен сказать, петербургских организаторов, без всякой рекламы, без всякого шума. Я, к сожалению, не смог присутствовать на этом представлении, но я договорился с петербургским продюсером нашего радио Львом Ежовым, и он записал весь концерт. Сегодня мы можем похвастаться, что мы единственная радиостанция, которой удалось представить вашему вниманию эту уникальную запись.
Рассказывал Марио Корти. волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров», посвященный культуре Екатерининской эпохи и приуроченный к 200-летию со дня ее смерти. Екатерина обратилась в своем сочинении именно к эпохе княжения Олега. Вот что рассказывает историк Александр Горянин.
Сферы искусства и политики у Екатерины сплошь и рядом накладывались друг на друга. Вот история создания и постановки оперы «Начальное правление Олега» – это яркий тому пример. Все могло бы показаться просто причудой царицы, у которой было много досуга, которая была переполнена эрудицией в области литературы и истории. Ну вот ей и пришел в голову такой сюжет, а мог бы прийти и другой. Даже говорили, что Екатерина сама трудилась над либретто, а не поручила эту работу кому-то другому, потому, видите ли, что хотела создать сценическое назидание своему старшему внуку, 13-летнему Александру. Назидание на тему «Вот каким правителем надо быть, как Олег». Эта версия, конечно, никуда не годится. У Александра были превосходные педагоги, он был одаренный ученик и в подобной наглядной агитации совершенно не нуждался. Назидание было обращено совсем к другой аудитории. Представление Олега было ничем иным, как толстым политическим намеком, адресованным дипломатическому корпусу и в первую очередь австрийскому послу Эстергази. И оно явно приурочивалось к определенному сроку. Иначе трудно объяснить, почему такому признанному маэстро, как Сарти, не было поручено сочинение всей музыки к Олегу. Почему Екатерина поделила работу между тремя композиторами, в том числе довольно слабым Канобио. Просто Сарти в одиночку не поспел бы к этому самому сроку. И тут надо вспомнить о самой, может быть, чистолюбивой политической мечте Екатерины, о ее греческом проекте. Что это было такое? В это время Греция и почти все Балканы находились под турецким игом, а русская царица хотела ни много ни мало воссоздать греческую империю, то есть уменьшенное издание византийской, и со столицей не в Афинах, а в Константинополе. Причем империю не какую-то там вассальную, а совершенно независимую от России. Но на ее престол хотела она посадить своего среднего внука Константина. Но и это еще не все. К северу от греческой империи на Балканах планировалось государство Дакия. Вот оно должно было быть, по сути, зависимым, вассальным государством, зависимым от России. Но прямых территориальных приращений для России греческий проект не предусматривал, ну, разве что какие-то незначительные. А вот Австрию за ее согласие на греческий проект ждал приз, значительная часть Балкан и, прежде всего, Босния. Екатерина и австрийский император Иосиф обсуждали греческий проект, начиная с 1782 года. Более того, Австрия была военным союзником России против Турции. Но своего прямого согласия Иосиф так и не дал, хотя не наложил и вето. Так вот, перенесемся в октябрь 1790 года. Русская армия в Причерноморье и на Балканах уже 3 года ведет успешную кампанию против турок. Взяты Очаков, Хатин, Бендеры, Факшаны, Рымник. Суворов, помните, стал графом Рымникским. Хаджибей, будущая Одесса, Акерман. А у австрийцев сплошные неудачи. Мало того, в сентябре 1790 года Австрия заключает с турками сепаратный мир. Так вот, постановка начального правления Олега – это напоминание всем, имеющим глаза и уши. Русским покорять Константинополь не впервой. Мы там были и будем еще. Либретто Екатерина написала такое, что агитпроп через 130 лет просто зарыдал бы. Олег не просто берет Царьград, он же Константинополь, и не просто прибивает к его вратам свой знаменитый щит. Побежденный византийский император Леон, дабы засвидетельствовать полное торжество русской дружины, устраивает в ее честь атлетические игры на ипподроме, где торжественно клянется Олегу в вечном мире. Триумф Олега завершается представлением Эврипидовой «Альцесты». Один из хоров оперы представлял собой славящий Россию марш, и его через 36 лет будут играть на коронации Николая I, младшего из внуков Екатерины. Вообще, рассматривая культурные события прошлого, мы ленимся вписывать их в исторический контекст, и напрасно. Задержимся на дате представления Олега. Это конец 1790 года. Русские войска в это время осаждают Измаил в осуществлении, напомню, греческого проекта Екатерины. Случайно ли фантазия Байрона привела главного героя, его главной поэмы, Дона Жуана, именно в это время, именно в Измаил? Это также не случайно, как и то, почему одна из героинь вольтеровского «Кандида» за 100 лет до Измаильской осады оказывается в турецкой крепости города Азова, также осаждаемой русскими войсками. Причем янычары на почве голода съедают одну из ее ягодиц. Вообще, большая литература и большое искусство вовсе не чураются политики, как почему-то принято думать. Европа с тревогой следила за бесконечными войнами России с Турцией, и Байрон с младенчества запомнил слова «Измаил», «Бендеры», «Яссы». Ведь об этом изо дня в день писали газеты, говорили взрослые. Он запомнил и имя Суворов, чтобы затем посвятить ему в своем «Дон Жуане» немало страниц. Увлечение Екатерины греческой темой оставило немало следов, но я скажу об одном не сохранившемся. В верстах в 30 вверх по Неве от Петербурга, вблизи Невских порогов, в самой красивой точке речного берега, там, где этот берег, как ни странно для берегов Невы, довольно высок, между 1785 годом и 1789 годом был сооружен великолепный дворец Пелла по проекту архитектора Ивана Старова, автора Таврического дворца, собора Александра Невской лавры и других известных построек. Пелла. Почему такое название? Так называлась древняя столица Македонии. Там вырос Александр Македонский, там Аристотель обучал его наукам. Видимо, Екатерина верила, что будущие правители будущей Греческой империи, может быть, дети Константина, станут по праву родства хотя бы часть времени проводить вот в этой северной Пелле и постигать премудрость новых Аристотелей. Увы, после смерти Екатерины ее мстительный сын велел сломать дворец.
Рассказывал историк Александр Горянин. 17 ноября – 200 лет со дня смерти Екатерины Великой. Наша передача, приуроченная к этой дате, завершена. В ней принимали участие Наталья Телетова, Юрий Овсянников, Анита Давиденков, Марио Корти и Александр Горянин. Звучали фрагменты из исторических картин «Начальное правление Олега» на слова императрицы. Музыка Василия Пашкевича, Джузеппе Сарти и Карло Канобио. Благодарим руководство Петербургской капеллы имени Глинки за помощь при записи. Над передачей в Праге работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами, но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая. Лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром, во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 1995 году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, которая дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšo je vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, babolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».